достаточно материале. У нас, мы сейчас будем здесь 7 навыков. Мы каждому навыку уделим такое небольшое время. Мы об этом поговорим, расскажем об этом навыке. Все вместе у нас займет порядка 2 часов. Больше полутора, около 2 часов будет это все занимать. То есть здесь каждый у нас, член нашей команды, расскажет о каком-нибудь одном навыке, но это не значит, и немножко потом говорим о самом тренинге, который будет. И в дальнейшем материале у вас у всех есть анкетки, поэтому желательно их заполнить до окончания, скажем, тренинга, лучше даже до начала. Потому что эта анкетка останутся у вас, это раздача материал, чтобы вы в них видели свое состояние вот на сегодняшний момент, скажем так, пока мы вам не рассказали о этих навыках, не дали дополнительной информации, чтобы вы знали, на каком вы сейчас находитесь состоянии, на каком уровне. И потом будет анкетки после прохождения тренинга, сами сравните, насколько вы изменились, что у вас изменилось, что вы поняли. Вот, в общем, там вся информация конкретная. Если кто-то куда-то торопится, то не будет указано по времени, то у нас нужно потихонечку встать, выйти. Если кто-то не торопится, то наоборот может чуть подольше остаться, потому что там у нас небольшие вкусные сюрпризы. Все, спасибо за внимание. Мы начнем. Начнет сейчас Сергей Старшина, фонус. Будет введение небольшое.
Здравствуйте, рад вас видеть. У меня будет обзор. Я вам хотел маленько рассказать про Кови. Миша, объясни, пожалуйста, про самого Стивена Кови. И про его книги. Сам Стивен Кови. Он входит в список 25 самых влиятельных граждан Америки. Это по материалам журнала Time. Хорошо ли им всем там, да? А меня слышно хорошо? Угу. Вот, можно дальше. Угу. Вот. Его книги. Хорошо. Его книга, вот 7 навыков высокоэффективных людей, вот эту, видите, она была во главе списка бестселлеров более 7 лет. Занимала лидирующие позиции. И она была признана самой влиятельной книгой по ведению бизнеса 20 века. То есть понимаете, да, масштаб, то есть именно самого Кови, его авторитет, так сказать, и его литература, насколько она популярна. На 38 языках она переведена была. И Миша, дальше. Вот, это его семья. Да, Стивен Кови, отец 9 детей и дед 52 внуков. Он получил международное признание как эксперт по вопросам лидерства и семейного отношения. То есть, впечатляет?
Да.
Семья. Представляете, да? То есть, 9 детей у человека. То есть, и самый интересный момент, то есть, какая, представьте себе, подумайте о том, какая у них в семье была атмосфера любви, поддержки, что каждый его ребенок еще сам завел по 5-6 детей. Я думаю, что ни у кого из вас не остается сомнений, что он специалист в сфере семейных отношений. Согласны?
А он чем занимался вообще? Профессия какая?
Кови? Он писал книги, он проводил тренинги, он ездил по разным...
Я понимаю, изначальное образование вообще какое у него?
Изначальное? Он закончил там...
У него степень МБА какого-то... Не боюсь ошибиться, Гарвардского или какого-то...
Гуманитарий.
У него несколько там образований.
Да. То есть, как организатор.
Как... Управленец.
Менеджмент, да.
Управленец.
Это уникальная профессия, называется одиночный управленец. Шальный маг.
Какие молодцы, он даже... Даже он подкованный уже все. Вот. А кто, поделитесь, а кто вот у вас про Кови вот уже слышал, там книги читал Кови до этого?
Раньше у нас.
Половина, да? Хорошо. Стой. Теперь про семью. Про семью хотел сказать. Что Стивен Кови пишет в своих книгах о том, что семья, она всегда была опорой и поддержкой для человека. И семья, раньше люди собирались, семья, 3-4 поколения собирались вместе за одним столом. Большая семья считалась признаком успешности. Вот сейчас, к сожалению, понятие семьи сузилось до 2 взрослых с несовершеннолетними детьми. Это произошло буквально последние 50-100 лет. И сейчас в обществе стало сложно, сейчас плыть по течению стало сложно, потому что средства массовой информации, киноиндустрия, урбанизация, то, что люди в городах скапливаются, культура потребления, все это направлено, к сожалению, на разрушение семьи. И по умолчанию, если мы не прикладываем осознанных усилий по укреплению, по расширению своей семьи, то мы наблюдаем такую тенденцию в обществе, что семьи разрушаются. Мы видим, что количество разводов в последнее время значительно усилилось, неполных семей стало значительно больше, брошенных детей. И никогда раньше в истории человечества такого прецедента не было, вот как сейчас, вот то, что происходит. И поэтому Стивен Кови, он предлагает определенную универсальную систему ценностей, именно систему, определенную модель, которая поможет именно по укреплению семьи. На самом деле Кови написал несколько книг, и они у него там 7 навыков высокоэффективных людей, 7 навыков высокоэффективных семей, эффективных менеджеров. Его сын написал книгу «7 навыков высокоэффективных тинейджеров». Да. Но на самом деле эта система... Миша, иди, пожалуйста, дальше. Система 7 навыков, о которой он говорит, она универсальна. И в разных книгах он просто эту систему рассматривает, ну, на разных сферах жизни. Он берет эти 7 навыков и показывает, как они реализуются в личной эффективности. Он берет эти же 7 навыков, показывает, как они в семье реализуются. Как эти 7 навыков менеджеры. И даже сын написал, как подростки могут это все применять, но со своими, естественно, примерами. И поэтому мы проходим эти навыки для того, чтобы, так сказать, если вы их освоите, если вы их поймете, то это, я бы сравнил это как вот Windows на компьютере переустановить, поставить более совершенную версию. Также и у вас. Более совершенно у вас станет восприятие и более эффективная жизнь и качество жизни будет выше. Как вам? Отзывается?
Отзывается.
Хорошо, да? Так, про навыки мне надо маленько сказать? Или мы их дальше подробнее разберем? В принципе, я так вот основное сказал. Что?
Про блоки, может быть.
Про блоки?
Зависимость, независимость, взаимозависимость.
Да, то есть 7 навыков, вот я не знаю, вам, наверное, не видно мелко. Вот это первый навык, будьте проактивны. Сейчас мы их по подробности все 7 разберем. И мы, и человек, каждый человек осваивает навыки по порядку. От 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот 7 это пила вокруг. И сначала наш уровень – это зависимость, когда мы зависимы от внешних обстоятельств, от каких-то природных явлений, от воздействия на нас других людей, от нашего беспокойного ума, от наших внутренних переживаний. Мы много от чего зависим. Но, осваивая эти навыки, мы потихоньку уходим от этих обусловленностей и всеми этими ролями и внешними факторами. Мы учимся быть независимыми. Независимыми от каких-то внешних условий, каких-то внутренних переживаний, именно строить свою жизнь на совершенно другой платформе, независимости. Но на этом не останавливается. Мы идем дальше, мы учимся взаимодействовать с другими людьми, понимать друг друга глубоко, чувствовать людей, выстраивать гармоничные отношения, и мы уходим на платформу, он описывает Стивен Кови, взаимозависимости. Когда мы с другими людьми совместно достигаем совершенно нового уровня и качества жизни. Ну, как-то так. Да? Хорошо, спасибо.
А седьмой
затачивает пилу. Да,
каждому навыку надо учиться.
Затачивать пилу – это как бы обновление во всех сферах. Но я, кстати, сейчас про это скажу чуть-чуть дальше. Объясни, сейчас. Да, давай. Вот, кстати, про затачивание пилу спросили. Один из участников группы Beatles, Джон Леннон, рассказывал, что он рассказывает, что мне мама в детстве говорила, что ты когда вырастешь, должен стать счастливым. И потом, когда я пошел в школу, меня в школе спросили, кем ты хочешь стать. И я сказал, я хочу стать счастливым. Мне сказали, ты не понял вопрос. А я ответил, нет, это вы не поняли жизнь. Все мы стремимся к счастью, все мы хотим стать счастливыми. Но чтобы стать счастливым, надо понять, что же это такое счастье. Правильно? Согласны с этим? Вот. И как раз вот на этой картинке можно увидеть, что в середине синенькое поле, которое здесь называется полем энтузиазма, это вот как раз именно ощущение счастья. И чтобы это ощущение счастья в нашей жизни было, необходимо развитие гармоничное в четырех сферах жизни. Кто может? Видно там на последних рядах? Кто может прочитать, какие там написаны? А, это все сокращенно, да? Физический, социальный, эмоциональный, интеллектуальный и духовный. Я не знаю, не надо чуть-чуть по каждому? Или достаточно? Достаточно. Все. Вот затачивание пилу – это обновление в этих четырех сферах. Это мы расскажем, раскроем подробнее. Человек, если будет во всех сферах, и физической, и в духовной, и в интеллектуальной, и в эмоциональной, если будет развиваться, он тогда будет ощущать это ощущение счастья и успеха. И про успех... Про успех. Еще маленько я вам хотел сказать об успехе, потому что очень важный момент. Если вы его поймете, у вас откроются просто новые зоны роста. Успех можно представить как айсберг. Вот, это вот успех показан. И есть у айсберга, у него есть внешняя часть, и есть внутренняя. И также успех. Есть внешняя составляющая и внутренняя. И внешняя составляющая – это вот наше умение, наши какие-то способности, наши таланты. Люди ходят в школу, обучаются, ну, фактически там обучаются каким-то внешним вещам, в институте. Мы получаем какие-то внешние. И, к сожалению, большинство людей, когда думают об успехе и когда вкладывают усилия в успех, они, как правило, вкладывают в верхушку айсберга. Не, может быть, не понимая, может быть, не зная, как на самом деле действовать вот именно на внутреннем уровне. И вот Стивен Кнайер, он в своих книгах, он как раз к этому и призывает. Он как раз показывает эти новые зоны роста. Вот эта нижняя часть – это качество характера. Есть смысл вкладывать свои качества характера именно там работать. Там работать. И тогда успех... Нельзя сказать, что человек стал по-настоящему успешен, если в жизни он не окружен любимыми людьми. Согласны с этим? Как бы он там не наращивал какую-то там оборону, какую-то броню, там еще какие-то атрибуты внешнего показателя успеха, если внутри у него нет ощущения счастья, если он не окружен людьми, которые любят за него, которые там счастья ему желают, то он не будет успешен, как внутри, так и на самом деле, поистине успешен.
Что верхний, он пропорционален внутреннему. То есть вот верхняя сфера, она в зависимости находится от вот этой вот внутренней части. Внешняя от внутренней. Да, и раскрытие, развитие идет изнутри наружу. Угу. Я же другими словами.
Ну хорошо, хорошо. Может, если у вас какие-то вопросы, кто по ходу дела или что-то хотите добавить, вы не стесняйтесь, можете руку поднимать, там, что-то как-то. Давай дальше. А, так вот. Стивен Кови в своей книге пишет, что современная семейная жизнь, она подобна воздушной акробатике без страховочной сетки. Достаточно сложно сейчас в современном обществе, без традиций устоявшихся, без определенных моделей. Раньше были традиции, были модели поведения определенные, сейчас это все очень размыто, все это теряется. И поэтому, чтобы действовать правильно, нужны навыки. И навык, он состоит из трех составляющих. Желание, кто может прочитать? Все видно, да? Желание, знание и умение. И вот именно на наших тренингах мы как раз это будем все осваивать. Мы будем знания получать о том, зачем нам это вообще надо, как это все делается. Желание – это мы вот общаемся, мы собираемся, мы общаемся с людьми, кто уже пытается эти навыки развивать, кто это осваивает, и у нас появляется желание еще больше. И умение – это опыт. Тренинг, он отличается от семинара тем, что мы сразу начинаем уже работать, и мы сразу уже здесь получаем опыт. То есть, получая, соответственно, желание, знание и умение, у вас будет навык формироваться, который впоследствии будет закрепляться Я не быстро говорю? Нет?
Медленно.
Что, вы не... Медленно? Давай, Миш, дальше. Все, последний слайд. Все, закругляться, да? Все, я закругляюсь. Ладно, последний слайд. В общем, наши отношения будут проходить... Каждый человек проходит 4 стадии развития отношений. Есть неосознанный уровень, есть осознанный. И вот первое, это, видите, неосознанная неспособность. Человек не умеет строить отношения, и он не видит проблему вообще. У него куча проблем, но он ее даже не замечает. Второй уровень – это осознанная способность, когда человек понял, что да, проблема есть, и понимает, что я не могу решить. Вот. Я думаю, что многие могут узнать, допустим, на семинар приходят люди, уже явно где-то вот или второй, или третий. Третий – это осознанная способность, это уровень практики, когда мы уже понимаем, что мы не можем правильно действовать, и в то же время мы пытаемся, усилия прикладываем, чтобы правильно действовать. И самый последний – это четвертый, это неосознанная способность, это неосознанная компетентность. Когда у вас есть навыки в арсенале, когда они у вас наработаны, когда вы ими пользуетесь, уже как бы автоматически. Да, понравилось слово, да?
Да, да.
Так, все, в истории у меня уже времени никаких нету, да? Надо закрепляться. Все, хорошо.
Ладно. История самая вкусная, да?
История самая вкусная. А мы в конце можем послушать твою историю. Ты ее прибереги в конце, и мы в конце, после Мишиного 7-го навыка, будет здорово, ты скажешь про пилу и про историю.
Все, я тогда в конце, ладно. Все, спасибо большое.
Я немножко коснусь сегодня навыка проактивности. Это то, о чем Коля пишет в самом начале. То есть он предлагает всю свою систему. Миш, можешь вернуть предыдущий слайд про навык? Скажи мне, сколько слов? Нет, вот этот. Нет, предыдущий, где 3 шарика было. Вот этот, да? Значит, смотрите, вот если мы говорим о знаниях, желаниях и умениях, немножко по-другому можем на это посмотреть. У нас есть для того, чтобы что-то случилось по-другому, да, для того, чтобы новое какое-то действие сделать, необходимо 2 всего вещи. Нужно понимать, да, что это действие существует вообще в природе, какое-то хотя бы знание. Причем, смотрите, знание, оно не где-то снаружи. Вот то, что будет происходить сегодня на презентации, то, что будет происходить на тренинге, на каждом из наших семинаров, все, что будем мы говорить здесь, все с той информацией, с которой будете вы соприкасаться, все это внутри вас есть. Вы просто сможете лучше вспомнить об этом, да? Но оно условно будет новым, может быть, для сознания, может быть, для чего-то, может быть, какая-то структура будет новой. Но все эти знания, все эти способы поведения, все эти навыки, они внутри вас есть. То есть чаще всего проблема, она совершенно не в том, что чего-то внутри нас нету. Чаще всего задача и самая трудность, она именно в том, что мы нас вообще даже не понимаем, насколько много внутри нас есть. У нас вот Александрина очень хорошо творчески рассказывает. Есть такой смешной анекдот, наверняка все вы знаете про девочку, да, когда там она, девочка Даунбук, ей говорит, там мне какое-то чудо говорит. Ну вот, что бы ты хотела, да, молодая рыбка, что бы ты хотела, там, желание, она говорит, да, вот мне хвост, там, хобот, там, муж, еще что-то такое. И потом она с ушами с одним хоботом в итоге, такая, что ты, что, мы интереснее бы себе не спрашивали, а что, можно было? Ну вот, как бы, мы все похожи в этом смысле, да, мы имеем очень много внутри, но не всегда находим вдохновение, не всегда находим силы, энергию для того, чтобы реализовать это в действиях, именно в наших отношениях. И вот про навыки то, что говорил Сережа, всего 2 шага. Да? С одной стороны, мне нужно почувствовать вдохновение, соприкоснуться с этим. Да? То есть из чего состоит? Я узнаю о том, что так можно, да? Вспоминаю о том, что так можно. И я получаю вдохновение от какого-то другого человека, который, может быть, уже это умеет. И все. И опыт. 3 шага, всего 3. То есть я вспоминаю о том, что можно так, я вспоминаю, что я в принципе уже так мог когда-то, у меня есть это ощущение, я соприкасаюсь. Вот знаете, вот про вкус счастья говорят очень хорошо. Что такое вкус счастья? Я, когда я понимаю, вот слаще морковки ничего не ел, да? То есть когда я уже почувствовала, что мне на самом деле вкусно, когда я соприкоснулся с переживанием действительно вот какого-то успеха, я вспомнила о том, что у меня было такое в опыте, мне гораздо легче штурвал держать на это. И вот задача нашего тренинга именно помочь вам вспомнить и оживить в своем опыте, как вы уже это в жизни делаете. Да? Может быть, вы делаете это меньше, может быть, не в тех сферах, в которых вам хотелось бы еще больше, да? Но это все внутри есть. И про святые личности, да, вот для чего? Они помогают рядом с человеком, у которого уже есть этот способ поведения, который уже владеет этим навыком, вы автоматически, у вас шансов нет по-другому себя вести, потому что он не поддерживает ваше, да, то есть ваше неумение. Он помогает вам на своем умении с этим соприкоснуться. и дальше вы уже делаете сами. Да? То есть вот вдохновение – это самая важная часть. Вот я вижу свою задачу именно как вдохновение на этом тренинге. Вот. И можем начать с тестов. Сейчас вы можете взять свои листочки, посмотреть. Первый вопрос – что такое проактивность? То есть для того, чтобы понять, насколько вам вообще нужен этот семинар, важно, чтобы вы внутри себя такой некий отчет себе дали. А я этим навыком в какой мере вообще владею? Вот первый навык проактивность, он показывает практически. Вот ответив на этот вопрос, вы можете сказать, а насколько я владею этим навыком? Насколько он у меня в реальности, в жизни мной используется? Да? То есть насколько ваши там что-то проблески у нас, да? Идут вам навстречу. Да, то есть проактивность, она проявляется в жизни тем, что вы договариваетесь легко. Что в вашей жизни нет ситуации и нет людей, с которыми вы не могли бы договориться. Вот человек, который может про себя такое сказать, это проактивный человек. Да? То значит, у него этот навык, он им владеет. Ну, в совершенстве или нет, но он ему доступен. Да? То есть если в вашей жизни периодически, часто или достаточно часто встречается ситуация, когда вы словно бы упираетесь в какой-то тупик, вот вам кажется, человек вас не слышит, вы не можете договориться, с ним лучше не строить отношения, если вы разрушаете отношения, да? Тогда это говорит о том, что проактивность имеет большой потенциал у вас, вы можете развивать ее еще глубоко. Вот, дальше. Почему Кови ставит проактивность на самое первое место? Потому что вот по большому счету весь семинар направлен именно на то, чтобы развить у себя, раскрыть именно этот навык. Дальше будет та же самая проактивность, она будет просто немножко по-другому называться. То есть каждый следующий навык – это маленькая грань проактивности. Осваивая его, вы все в большей степени это в жизни свою включаете. Еще хочу маленький момент сказать про счастье и про способы поведения. То есть вот что значит человек счастлив? Это когда основные базовые его потребности, основные самые главные состояния, вот чувства, которыми питается душа, они есть в его жизни. Да, вы чувствуете себя сильным, вы чувствуете тело свое здоровым, вы берете ответственность, вы чувствуете, что вы можете. Да? Вы самовыражение свое какое-то, оно доступно вам, вы раскрываетесь, вы любите. Да? Вы чувствуете свободу, вы чувствуете радость. Это вот наше, такое философское слово, экзистенциальное, наше необходимое нам состояние, вот сущностное, без которых счастье невозможно. Если все они есть в вашей жизни, вы счастливы. Откуда берутся эти состояния? Только из отношений. Вот какие в своей жизни вы строите отношения? Вот такие определяют возможность вашу эти состояния переживать. То есть состояния, они всегда, радость, любовь, свобода, они только из отношений возникают. Построили вы в своей жизни такие отношения, которые дают вам чувствовать любовь. Открыты вы с вашими близкими, выражаете вы свое состояние к ним, у вас будет это счастье внутри. Да? Если нет, а отношения строятся из наших действий. Вот какие мы действия, если мы делаем действия, которые создают отношения, у нас они будут. Если мы делаем действия, которые разрушают отношения, мы будем неудовлетворены. Да? То есть это все, как бы, ступенчики очень простые. А откуда берутся наши действия? Действия берутся из чувств. Вот очень большая иллюзия, многие люди в ней находятся, что мы можем повлиять на наши чувства, или мы можем повлиять на наши действия. Не питайте иллюзии такой. Мы не можем в реальности ни на чувства, ни на действия напрямую повлиять мы не можем. Можем повлиять только на точку зрения. Вот есть у нас одна точка зрения, мы ее выбрали, она определяет наши чувства. Уже нельзя повлиять. Чувства будут, исходя из точки зрения. Можно их подавить, можно потратить огромное количество усилий на то, чтобы сдержать какие-то действия или вытеснить какие-то чувства. Но мы не можем это исключить совсем. Да? И только меняя точку зрения, мы автоматически, смотрите, можно много труда прикладывать, чтобы подавить уже существующую обиду или разочарование, да, или ожидание какое-то. А можно просто сменить точку зрения. Вот это несоизмеримые по приложениям, по количеству требуемых сил, это несоизмеримые вещи. Меняя точку зрения, мы автоматически, у нас другие чувства возникают, они сами возникают. Понимаете? И, соответственно, этим чувством возникают действия, которые выражают эти чувства. То есть все наши действия, из чего мы строим отношения, из чего мы развиваемся, все что угодно, они просто являются выражением наших чувств.
Лена, а можно проактивность в контрасте с реактивностью?
Реактивность – это когда… Я сейчас про проактивность скажу тогда, дефиницию маленькую, как ее Кови определяет, или как можно вообще по-другому еще на это посмотреть. То есть мы можем посмотреть на проактивность как на способность управлять вниманием в момент принятия решений. Да? То есть способность делать те действия, которые в долгосрочной перспективе улучшают отношения. Вот это проактивность. То есть когда мне нужно принять решение, я в этот момент осознаю, чего я хочу на самом деле. И делаю те действия, с какой точки я смотрю. Да? Вот это и есть как бы управление вниманием. То есть ничем, кроме внимания, мы не можем.
Проактивность управлять. Можно сказать, что это действие на уровне разума все-таки. То есть человек разумный понимает.
На уровне управления вниманием. Да, на уровне разума. Безусловно, на уровне осознанности. Да. Да, да, именно. То есть, когда я осознаю, чего я... Ну, в какой момент нам нужно принимать решение? Ну, чаще всего это момент конфликта, момент, когда мы догадываемся, когда мы не понимаем друг друга. Если я в этот момент осознаю, что главная моя задача – отношения с этим человеком, да? Тогда я вижу его, я в другой ситуации другой. Если я исхожу из того, что я тоже коснусь этого момента, то есть любая наша ситуация, в которой мы находимся, она с одной стороны является результатом наших прошлых действий, да, и с другой стороны она является основой для будущего. Если мы обе эти части одновременно видим, мы видим, допустим, вот я сказала что-то маме, а она обижена, на меня смотрит с ледяным лицом, да? То есть я могу сказать, блин, она не хочет идти мне навстречу, там, да, она что это ее проблема, это она обижается, у меня все хорошо, нет, это будет обман. Будет лукавство, потому что если она на меня обижена, значит, в это есть мой вклад. И пока я это отрицаю, я не могу эту ситуацию разрулить никак. Нет вариантов. Как только я признаю, что мой вклад в это есть, да, я что-то сделала, и это ее реакция мне, это мне письмо оттуда, да, и то же самое. То есть если я вижу два эти момента, с одной стороны, ну, по-другому можно сказать, что проактивность – это способность видеть неудачу ситуации и возможность одновременно. То есть, когда я признаю чувство, да, мне обидно, она меня отвергает, да, и в то же время я понимаю, да, но в этом есть какая-то моя задача, и что я могу теперь сделать? Я вижу возможности ситуации. Вот это проактивность. Миш, включи, пожалуйста, ролик. Есть замечательный фильм такой, «Поллианна». Это один из фильмов, который иллюстрация проактивности вот от первого кадра и до последнего. Вот полностью весь фильм, нет ни одного, наверное, кинематографа такого произведения, которое бы от начала до конца иллюстрировало навык проактивности. Причем, ну, дитя это святое существо, оно легче воспринимается то, что детки делают, потому что критики не меньше, да? Поэтому Поллианна в этом смысле. И мы потом сделаем маленькую практику, маленькое упражнение с вами после этого ролика. Вы можете пока посмотреть, пока Миша настраивает на своих соседей, и обратить внимание, с кем вам было бы приятно обсудить эту тему сейчас буквально 2-3 минутки на это. Может быть, кто-то с вами стоит, сидит за столом, может быть, кто-то...
Со звуком. Хотя слышно.
Пожалуйста. Понятно суть, да? То есть в каждой ситуации всегда есть возможность. Всегда есть возможность.
Но постоянно и всегда, это же, наверное, невозможно. Да. Это же мать.
У нас и личности, это как раз те, которые постоянно видят возможности.
Ну это же восхождение. Смотрите, мы в каждую секунду, мы что делаем? Мы встаем, практически в каждый момент жизни мы встаем перед, ну, на развилке, по сути, стоим. Да, есть более серьезные развилки, есть какие-то маленькие поворотики, да. И вот эта развилка, она всегда показывает. В данный момент я принимаю решение, я восхожу или я деградирую. И все. Чем больше решений восхождения, вы восходите все равно. Да? Чем больше вы... это в сумме, это не каждую секунду. Мы не идеальны, раз мы все здесь. Да? Нет задачи каждую секунду принимать правильно. Есть задача курс держать. Вот у кого есть отличная картинка, суперская. Да? Просто есть направление, и мы то туда от него, то в другую сторону. Мы в целом примерно придерживаемся, возвращаемся, и все. Да? Практика какая? Смотрите, вы сейчас можете... Можем ее отложить на следующее, да? Не обязательно делать ее прямо сейчас. Вы просто можете себе сами ответить на вопрос. Да? В последней какой-то ситуации с вашими близкими, с вашими неприятными, может быть, где вы разочаровались, ответить себе на вопрос, чему прямо здесь я могу радоваться? Честно, да? Вот не сказать, что... подумаешь, на следующий раз придет коробка с куклой. Нет. А радоваться чему костылям я могу? Как порадоваться? Блин, они мне не нужны. Это шикарно, да? У меня все целое. Руки, ноги, пальцы, уши. Все на месте. Все, про первый навык на этом. Спасибо.
Меня зовут Михаил. Я буду рассказывать вам про второй навык. Второй навык называется миссия. И я для начала хочу вас попросить ответить. Ну, кто-то, я вижу, уже ответил, да, на второй вопрос. В чем вы с близкими похожи и что вас объединяет? Подумайте, пожалуйста, если кто-то еще не написал, найдите в себе ресурс написать, ответить на этот вопрос. И то, что Ульяна начала говорить в прошлый раз, она упомянула пример о курсе, о некой цели. Вот. И Кови, он очень интересный пример приводит, вот, про который Ульяна говорила, что он сравнивает человеческую жизнь с неким движением самолета. То есть человек, он родился, и он в случае, если он один живет, если он рассматривает свою жизнь как один, как, ну, как одиночный личность, он сам управляет этим самолетом один. Вот, в случае семьи это значит некий экипаж есть. Вот, и очень важно, вот этот второй навык, он говорит о том, что очень важно для самолета знать конечную цель. То есть этот навык еще он называется «начинайте, представляя конечную цель». Если мы что-то начинаем и не знаем, к чему мы хотим прийти, зачем нам это нужно, то вероятность того, что мы достигнем чего-то удачного, благоприятного для нас, она, ну, конечно, мы можем оказаться очень удачными личностями, да, и приземлиться где-то на резком необитаемом острове или обитаемом, вот. Но вероятность этого в условиях России особенно довольно мала. Вот. И человек или семья, они могут по-разному управлять своим самолетом. Кто-то может находиться в салоне, да, и полагаться на то, что кто-то другой, на меня, будет вести его к правильной цели. Есть ожидания, да, что вот пилоты, они все знают, и они там, они все вырулят, они все решат. Вот кто-то, наоборот, пытается рулить в свою сторону и говорит, нет, весь экипаж это как бы меня не касается. Я рулю вот туда, куда мне надо, да, и они начинаются битва за штурвал, да. Вот, это часто знакомая ситуация, да. Кови, он говорит, что вот эти все вещи, неурядицы внутри салона или снаружи, самолет же, он же тоже там разные какие-то, есть препятствия, там турбулентность, грозы какие-то, я не знаю, космическое излучение и так далее. Вот. Существует множество внешних и внутренних факторов в пределах семьи и в пределах человеческой жизни личной, вот, которые, ну, как бы сбивают с курса. И второй навык, он говорит о том, что, безусловно, даже эта глава называется «В 9 из 10 случаев вы будете сбиваться с курса». Ну и что? То есть самое главное – это не то, что мы сбиваемся с курса, не на этом надо фокусироваться, а на том, что мы возвращаемся на курс. То есть самолет, он постоянно, ну, вот так вот, вот, ну, как-то то сюда, его там отнесет то туда, да, вот. Но главное, чтобы у нас был компас, мы знали, куда нам, в какую сторону нам двигаться, и конечная цель, куда мы хотим пролететь. Тогда мы достигнем цели. Самолеты же, они все каким-то образом непостижимы для меня лично, долетают. Я как-то разговаривал в самолете с одним инструктором по летной практике, вот. И когда он мне стал рассказывать, как это все устроено, я все больше удивлялся, каким образом удается долетать самолетом. Ну вот, очень интересная личность, но не буду о нем.
Железо летает.
Да, да, летающее железо. Как оно летает, непонятно. Но тем не менее летает. Я регулярно летаю, поэтому подтверждаю, что летает. Значит,
подтверждаю.
Да. И вот эта миссия, да, миссия семьи здесь, Кови подразумевает, что каждый человек, каждый участник семьи, у него есть какое-то определенное представление о семье. Какое бы он хотел видеть отношения в семье, какие ценности, к чему семья должна, по его мнению, стремиться, чего она должна достичь. И это не формирование миссии в семье, оно заключается в том, что ничего мнение не отвергается. Потому что если что-то мнение отвергается, значит этот человек, он как бы не будет чувствовать себя включенным в общий процесс. То есть так, только тогда, когда мы все вместе, как единое целое, как некая общность, да, как некая такая вот экипаж этого самолета мы находимся, и нам деваться из него уже некуда, да, в принципе, если мы уже взлетели, то все, самолеты уже не выпрыгнешь. Вот. Ну, есть какие-то варианты, конечно, но они не совсем благоприятные, безусловно. И важно находить вот некое такое, некую целостность, некое единство вот в достижении этой цели. Ну, потом уже на конкретном дне тренинга у нас тренинг будет построен так, что у нас первый день тренинга будет посвящен первому навыку, второй день тренинга второму и так далее. Вот, на втором дне тренинга, получается, мы будем рассказывать уже это во всех подробностях. Сейчас я не буду останавливаться на детали формирования миссии семьи. Мы будем делать практические упражнения обязательно, будем все это разбирать. Вот. И еще я бы хотел, как пример удивительное проявление миссии семьи, я бы хотел вам такой вопрос задать. Кому из вас нравятся старые советские фильмы? Вот это практически там в этих фильмах, что можно заметить, да, вот на мой взгляд, это то, что практически каждый актер, это актер с большой буквы. То есть там вот все вот настолько сыграно, настолько это вот глубина такая, вот глубоко в сердце все это проникает, там, да, вот эти фильмы, ну, всем известны, у всех на слуху, у каждого там знают, там, как минимум десяток там этих, целая плеяда там огромная, да. Вот. И как вы думаете, откуда все это взялось? Я недавно, совершенно случайно, то есть как бы вот. Ну так получилось, все не случайно, да, я познакомился случайно, я пришел в гости к своим родным, и там, ну, пожилой человек, мой родственник, он смотрел телевизор, там шла программа «Культура», и там показывали фильм документальный о Станиславском. И я стал немножко смотреть его, и там рассказывалось о встрече Станиславского и Немировича Данченко. Это было в июне 1897 года. Вот. Немирович Данченко прислал записку, не желаете ли встретиться, я приглашаю его в Славянский базар, такой ресторан, вот, в час там такого-то числа, я не помню точно, там где-то в источниках не указывают конкретно, они, может быть, уже сами не помнят. Вот. И эта встреча, она стала легендой. В тот момент ситуация в театре была очень плачевная, то есть театральное искусство, оно пришло в упадок, и, ну, это было некое такое вот представление, ну, как ширпотреб такой, да, как сериал, ну, не оперы. То есть там вот что-то, какие-то низменные потребности, низменные какие-то страсти, низменные какие-то вот эффекты и так далее, да, цели, вот, ну, чисто вот такое утилитарное такое искусство было. А Немирович Данченко, он был преподавателем филармонии, а Станиславский, у него был любительский театр. Вот, но они очень были недовольны текущей ситуацией, и они хотели очень, у них было свое собственное видение, у каждого из них немножко свое. Вот. И когда они встретились, их встреча длилась 18 часов. Эта встреча считается, ну, вообще легендой. Вот, то есть вы на этой встрече они сформировали, определили историю развития всего театрального искусства в мире. Ну, таким образом. То есть эта встреча, они это не планировали, но это произошло. Именно за счет того, что они полностью согласовали между собой принципы, ценности, которые они разделяют. Они обо всем договорились, они сформулировали некие, как они называли, лозунги, да, по которым должен существовать театр. Они спланировали первый свой театр, который называется сейчас, ну и тогда он назывался Московский художественный театр, МХАТ. Вот. И вот с этой встречи фактически началось вот все дальнейшее развитие театра, оно полностью поменялось, весь вектор поменялся. То есть представляете, какой масштаб? Два человека встретились, две удивительных личности. Они сформировали миссию, и эта миссия определила, ну, фактически историю целое направление культуры человеческой. Да? Вот. То есть, и в масштабах семьи то же самое возможно. То есть в масштабах истории семейной, вот этой вот родовой истории, да, истории семьи, формирование миссии, оно подобно вот такому вот ключевому поворотному событию. И если человек, он сможет, вот семья сможет найти какие-то в себе силы, желания, вдохновения, надеюсь, нам удастся этим поделиться с вами, чтобы вы в своей семье, в своей личной жизни сформировали миссию, я думаю, вы оцените это по достоинству. Спасибо. Мы тоже в некотором смысле как семья выступаем, что у нас такая вот много разных участников, да? Каждый немножко по-своему.
Ульяна рассказала вам про первый навык, будьте проактивны. Миша рассказал про второй навык. Начинайте, представляя конечную цель. Вот. Я вам сейчас расскажу про третий навык, который называется «Уделяйте внимание сначала главным вещам». И первый навык «Будьте проактивны». Он фундаментальный, он основа. То есть человек берет ответственность за свою жизнь. Он как программист, который. Вот вы программист, вы можете сами написать программу, вы можете сами написать сценарий своей жизни. Это первый навык. А второй навык, как о котором рассказывал Миша, ставьте конечную цель. Это вы пишете программу. То есть вы начинаете уже планировать, вы представляете, визуализируете, вы прописываете цели. А вот третий навык, уделяйте главное внимание главным вещам, это уже в действии. То есть это вы уже реализуете этот план вовне. Понимаете? Если второй навык – это первичное творение в уме, то третий навык – это уже вторичное творение, это то, что вы вот уже в жизни делаете. То есть вы можете, первый навык, вы можете это сделать, второй навык, вы представили, как это сделать, и третий навык, вы начали это делать, вы себе составляете, что же у вас в жизни главное, приоритеты расставляете. Ну и последнее, что вот я хотел бы сказать, что по поводу семьи, что вот так вот, если людей спросить, является для вас семья ценностью, является для вас чем-то важным, и я думаю, вы согласитесь, что большинство скажет, что да, является, для, да, ценно. Но если посмотреть на самом деле, как люди живут, то мы просто увидим, что так не происходит. Постоянная работа, например, работа задвигает куда-то семейные отношения. Может быть, телевизор, у кого-то интернет, у кого-то что-то еще. Какие-то мелкие рутинные какие-то дела, они постепенно вытесняют. И человек, хоть и говорит, что да, для меня семья ценна, для меня семья важна, может быть, где-то на платформе ума понимать он может, но живете ли вы сами так, в соответствии с этим принципом? Ну вот, у меня все. И вот этот навык как раз
перестановка.
Мне бы хотелось тоже со своей стороны связать вот эти вот, вот цепочку последовательности навыков и сказать про как важен фактор времени, что вот, например, потому сколько реально времени мы уделяем каким-то вещам, вот поэтому можно судить о том, насколько действительно это для нас ценно. То есть если ребенок по большей части сидит в компьютерных играх, вот это для него свидетельствует о том, что это для него ценно. Если там уставший отец семейства сидит перед телевизором в конце дня, то это тоже говорит, характеризует его выбор в данный момент. И о том, что любой наш конкретный выбор в данный момент, то, что мотивирует наше поведение в данный момент, его можно рассматривать либо в краткосрочной перспективе, вот сейчас, вот я добиваюсь вот этого для себя, допустим, да, или в более долгосрочной перспективе, к чему это в конечном итоге приведет, ну там, через 5-10 лет жизни. То есть вот то, чем я конкретно сейчас занимаюсь, то, чем конкретно я, какой выбор я делаю сейчас на данный момент. Вот. Еще есть такое достаточно очевидное как бы развлечение, вы прекрасно, каждый из вас может это ощутить в себе, что я в этот момент руководствуюсь своей выгодой или учитываю интересы партнера моего по взаимодействию. Это может касаться как отношений в семье, так и в бизнесе, так и в любой коммуникации, даже просто там в транспорте или там, очередь в магазине. Вот. И тут получается, что очень часто мы как бы выбираем, либо руководствуемся ощущением силы и продавливаем свой интерес в ущерб интересу партнера. Ну, это больше, наверное, склонно, больше мужской сценарий поведения, как мне кажется. Ну, или, например, я со своей стороны могу сказать, что я, например, часто со своим ребенком так действую. То есть я чувствую силу, и я настаиваю на том, чтобы он что-то сделал, игнорируя его интересы. Бывает такое, я думаю, каждый из вас вспомнит такие случаи. Вот. И в то же время, допустим, второй вариант непродуктивных таких вот сценариев, да, это я уступаю. Я уступаю, если чувствую перевес сил, на стороне того, с кем взаимодействую. Например, я могу жертвовать своими интересами в угоду отношениям, с мужем, например. Вот. При этом, опять же, в долгосрочной перспективе это к чему приводит? К тому, что у меня могут болезни развиться от того, что я не выразила свои чувства, проигнорировала, по сути, свои интересы, да? вот в данный конкретный момент. Вот. И, ну, это в обоих этих случаях можно видеть как бы такое противостояние. То есть я и ты. Вот. Ну и, соответственно, как бы выиграл один, проиграл другой. Или выиграл, проиграла я, допустим, уступив, и выиграл кто-то. Ну, это, опять же, понимание в краткосрочной перспективе. В долгосрочных это все в обоих случаях проигрыш, потому что отношения портятся. Вот, и, ну, как бы каждый из вас, наверное, замечал такое. И только встав на уровень «мы», то есть учитывая, оставаясь верной себе, помня о своих потребностях и интересах, учитывая при этом еще и интересы и потребности того, с кем я сейчас взаимодействую, можно как раз вот построить, добиться чего-то такого, что устраивает обоих, нас обоих. И в чем мы больше раскрываемся, и в чем в конечном итоге вот получаем вот это вот ощущение удовлетворенности. Каждый из вас может вспомнить эти случаи, начиная, может быть, со школы, там, когда вот это вот ощущение мы, как это здорово, когда вот мы заодно, да, и в отличие от этого вот, может быть, сиюминутного какого-то выигрыша, да, ну, что-то там вкусное, будем так говорить, что-то мне интересное я сейчас получил, но как-то вот, да, отношения при этом пострадали. И вот это вот ощущение «мы», оно чаще проявляется в какие-то кризисные моменты. Ну, там, не знаю, нация сплачивается, когда там война какая-то случается, или там, может быть, какой-то, ну, перед лицом какой-то трагедии семья чувствует вот это вот единство и общность, да? Но наша задача в том, чтобы вот этот вот фокус интереса на совместной победе, на общей победе, сделать вот, ну, в каждодневных ситуациях, в повседневности вот этот, как бы, чтобы он сохранялся. Поверить в то, что это, ну, возможно достичь не просто компромисса, когда, ну, как бы страдает и мой партнер, и я, и, вот, а именно взаимовыгодного сотрудничества, именно сотрудничество вот ключевое. То есть в отличие от противостояния, в этом случае у нас есть возможность сотрудничества и, соответственно, достичь чего-то, чего мы поодиночке не можем достичь. Вот. И в качестве...
Не, ну получается, что этот фокус, как бы, если у Кови-то стоит на базе навыков зависимости, то фокус то есть... добиться такого совместного, интересного совместной победы, если у обоих не сформулирована миссия, например.
Да, и это невозможно без проактивности совершенно, потому что дело, ведь речь идет о том, что это вот действительно в каждодневных ситуациях этот выбор каждый раз происходит, понимаете, о чем я говорю? То есть осознанно или неосознанно, как бы, получается, что я как будто бы я либо я выбираю или ты, или я выиграл, или я поднимаюсь и как бы смотрю, ну, с высоты и вот, как бы, пытаюсь найти совместный, обоюдный вот этот вот выигрыш. То есть у Кови это так и называется. Мыслить в духе общей победы. Вот. И, значит, как еще, вот в качестве механизма, каким образом мы можем вот добиться вот этого «мы», ощущения «мы», как мы можем понять, насколько у моего партнера по взаимодействию есть желание идти мне навстречу, ведь вот, ну, это же тоже важно. Вот это вот желание формируется от того, что мы ежедневно что-то делаем для другого человека. Ну, вот, в семье, да, будем говорить так, в семье. То есть мы идем навстречу ему, то есть делаем что-то важное для него, значимое.
Ну, садись, мама, шею.
Нет.
Ну, такой
разница. Нет. И, ну, скажем, есть такое понятие эмоциональный банковский счет. В душе каждого человека есть, ну, скажем так, образно выражаясь, счет, на как бы каждого человека, с кем он взаимодействует. Постоянно в семье, на работе. Или даже просто вот, ну, продавщица, ну, там, не знаю, на рынке постоянный, да, что называется, клиент, да. И чем чаще человек идет тебе навстречу, тем естественнее у тебя рождается желание, ну, благодарность и желание ему что-то сделать в ответ. Правда же? Это тоже автоматические совершенно вещи. То есть, ну, человек как таковой так устроен, что он не может иначе. То есть, и получается так, что если мы во взаимодействии что-то такое, как нам кажется, делаем, а человек не отвечает нам взаимностью, то получается, что, скорее всего, мы что-то делали для себя, мы не его учитывали. И вот в этом, в том, как, что мы имеем в виду другого человека, его нужды, его потребности, да, его ценности, вот об этом будет следующий навык, о понимании. И, ну, мне такое вот очень понравилось, где-то с полгода я примерно использую такое мне помогающий такую возможность, такой инструмент, чтобы вот почувствовать вот эту настроенность, доверие и желание партнера мне идти мне навстречу, да? В каком-то важном разговоре я предлагаю, держаться за руки. То есть вот, ну, с партнером о чем-то важном. Чаще всего, конечно, это в кризисы какие-то моменты происходят, что-то нужно важное обсудить и к чему-то прийти вместе. И мы беремся за руки, начинаем говорить. И если как только в какой-то момент перекос идет мне мое, да, то есть вот, ну, как-то своя выгода как будто бы становится важнее, да, чем вот это вот наше совместное, естественно, возникает желание дернуть руку. Ну, то есть, или я чувствую, что у меня доверие уже меньше в какой-то момент, что он упирается на своем, допустим, да, вот в этот момент надо прекращать говорить об этом важном, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Ну, это эскалация конфликта. И только в тот момент, когда опять вы почувствуете вот это вот, ну, как бы, ну, расположенность вот эту, да, имение в виду другого, вы почувствуете, что хотя бы вы можете взяться за руку. То есть у вас есть такое чувство. Вот. Вы беретесь за руки и продолжаете обсуждать это важно. Вот. Ну, мне это помогает, я бы хотела, чтобы, ну, как вот такой очень полезный инструмент вы тоже могли использовать. Вот. Спасибо.
Во-первых, хотел бы сказать, что эту книгу я буду изучать вместе с вами, потому что я с ней тоже недавно она ко мне попала. Поэтому у нас на тренинге будет своя миссия, как говорили, у нас у каждого своя миссия. И на тренинге я буду просто объединять об этом навыке, на самом тренинге будет говорить другой человек. Но когда я сначала готовился к нашему сегодняшнему, мне неожиданно в интернете такое стихотворение не попало. Прямо оно должно было Евгений Евтушенко, оно так подходит, мы сейчас будем говорить о понимании. Не понимать друг друга страшно, не понимать, не обнимать. И все же, как это ни странно, но так же страшно во всем друг друга понимать. Тем и другим себя мы раним, и наделен познанием раним. Я душу нежную твою не оскорблю непониманием, и пониманием не убью. Вот, честно говоря, она немножко для меня тоже загадка, особенно вот это, я пониманием не убью. Но я так думаю, что мы об этом вместе подумаем, после тренинга получим эти ответы все. Мы поговорим о пятом навыке. Он у нас звучит так, у нас идет: сначала старайтесь понять, а потом быть понятым. И очень хорошо вначале, вот такие, чтобы понять другого человека, и понять то, что у другого человека своя точка зрения, и его, даже на то, что мы смотрим, на то же понимаем, видим совершенно разное, но такие хорошие картинки есть. Видно всем хорошо. Здесь что видите?
Чуть-чуть
видите?
Молодую девушку.
Да, то есть, ну, многие видят молодую девушку, особенно мужчины сразу видят. Вот молодая девушка, вот у нее носик. То есть она в полоборота на меня смотрит,
Владимир Путин.
вот этих самых.
Нет, женщины.
А и тут же все видят женщину. Да, туда, вот она отвернулась, женщина. Вот это не щека, вот локон волос.
А вот женщина пожилая.
Это пожилая, да, вот сейчас мы до этого, да. Это пожилая женщина, вот нос, вот и вот эти самые.
Да.
Старая, да.
Вот есть такая же картинка, а потом пущу ее в рядах. То есть это вы знаете, а это вот принцип тот же самый. Только ее не очень видно, я сейчас в рядах пущу, чтобы было вам видно. Чтобы было понятно, вот мы смотрим на одно и то же, но каждый видит свое. Вот это из этой книжки Коли картина. Да, многие даже пытаются узнать, что это апачи или сил, поскольку это очень хорошо. Да, но другие видят, что это просто эскимос входит к себе в игру. Все эскимосы видят?
Да.
То есть вот это, или индеец, или эскимос. Вот, и самое главное, чему мы должны научиться, это понимать, что другой человек может в том же самом видеть совершенно иное, не то что вы. Есть очень хорошие примеры, хотя бы вот наши бытовые, вот взять, вот мы же сидим в помещении, температура 20 градусов примерно, кому-то, ну эти 20 градусов, кому-то очень холодно, потому что ты привык к теплу, кому-то 20 градусов это жарко, ему нужно открыть окно и распахнуться. Вот представляете, два человека живут, и кому-то очень холодно, а типа, другой говорит, что ему очень жарко. Это одна и та же температура, это объективная реальность. Но чтобы мне понять человека, что ему это не нравится, я должен принять его. А понять, что у этого человека свое отношение. Это очень ярко в отношении с детьми проявляется. Вот мне у Коби понравилась очень история одна. Когда один папа своему маленькому сыну запрещал, когда тот вышел гулять одного, запрещал уходить за угол. Но он ему сказал, сын согласился, папа вышел на улицу, сына нет. Пошел искать, сын, естественно, там за углом играет. Ну, он ему так немножко пригрозил. Второй раз выпускает, сына нет. Сын там играет. Он его наказал. Третий раз он его наказал сильно, а потом сказал, ну, я же тебя просил. Ну не уходи за угол. Он спрашивает, папа, что такое угол? Он папу слушался, он хотел папу слушаться, но он не знал, что такое угол. У нас часто бывает, у меня тоже вот в отношениях, когда с человеком относишься, я принимаю или что-то говорю, или принимаю решение на основании той информации, того опыта, который у меня есть. У другого человека есть свой опыт и своя какая-то информация, которую он получил. Вот. И самое, конечно, страшное, когда у нас все наши отношения вызывают гнев. Бывает иногда, я тоже думал, потому что у меня тоже были в жизни все, я когда вот стал эту главу читать, я кто-то так удивился, что это много. Вот сказал бы, что когда человек, один мужчина один раз там разгневался, стукнул по этому самому, все, я после этого у меня этого не было. Вспоминаю, что у меня это когда было, ну с неприятием, ну так, я понимаю, ну было. Но потом, что самое главное, вы понимаете, что у меня мои родные, они знают, что я мог так, когда-то я смог такое сделать, значит, я это могу когда-то повторить в какой-то ситуации. То есть вот это их отношение ко мне уже, как бы я себя потом идеально не вел, это к тому, что очень вот это вот отношение к другим нужно как-то прорабатывать. Почему я вот эту книгу и пошел из тренинга, чтобы побольше прояснить. То есть любая, так, вот это наше отношение, то, что нам кажется пустяком, задевает очень страшно. Вот тут у меня опять хотел пример привести. И тут уже, правда, у него дочка школьница была, и у нее очень плохо, то есть она отлично занималась по всем предметам, но у нее по математике, ну, младшая школа, по математике не могла, вот элементарный пример, там 5 от нет 3, у нее не получается. Они понимают, что ну, из 5 вычесть 3. Все просто. Она, и когда, вначале у нее родители пытались ругаться, в школе не могут объяснить, потом папа пришел, принес, решил с ней заняться конкретно, принес он 5 яблок, как вот эти белые Буратино, убрал 2 яблока, и дочка закричала, а почему мне никто не сказал, что вычесть это то же самое, что отнять? Он увлекается, знал, что 5 отнять 2, это будет 3. Но ей просто никто об этом не сказал. Это вот первая половинка, когда старайтесь понять, нужно понять, что другого человека не то, что есть право, он просто это его такое отношение, он относится к этому. Вся его жизнь привела ему к вот такому решению. И может быть и он прав, может быть и вы правы, правы могут быть оба. Это у нас во время первой половины. И вторая половина есть. Потом старайтесь быть понятым. Ну еще, чтобы старайтесь понять и старайтесь быть понятым, мы вот будем на тренинге говорить о 5 различных типах слушания. То есть есть эмпатическое слушание пишет. Это когда мы поняли того человека, понимаем, о чем этот человек говорит, мы находимся, принимаем его мысли, принимаем его чувства все. Это эмпатическое слушание, когда мы, ну, грубо говоря, в его системе координат прекрасно его понимаем. Это самое эмпатическое, самое, скажем так, верх, самая высота, которую мы должны достичь, в которой мы можем общаться. Ниже чуть идет внимательное слушание, это четвертая ступень. Когда мы его внимательно слушаем, ну и воспринимаем эту информацию, идет. Третья ступень — это избирательное слушание, когда мы что-то так мимо ушей пропускаем, что-то, что нам кажется главным, основным, мы это воспринимаем, а остальное мы вроде бы не слышали. Причем это вот у меня это бывает довольно искренне, когда это многие говорят, ну мне не говорили этого. Потом смотришь, ну в принципе да, по логике должны были. Я этого просто не услышал. То есть я понял, слышать и слушать — это совсем разные места. Второе, это у нас ступень будет притворное слушание, когда я вроде бы сижу слушаю, но занимаюсь своими делами. Так вот, и фактически ничего не свое. Ну и первое — это игнорирование, то есть мне вообще абсолютно. Что мне стали говорить, я поднялся и ушел. Ну здесь у него есть пример, мы когда будем приходить на тренинги, мы эти примеры будем очень хорошо разбирать. Сейчас они очень большие, очень значимые. Чем мне нравится эта книга, что эти примеры взяты просто из жизни. Он берет из своей жизни примеры, показывает. И я фактически все эти примеры нашел у себя в жизни.
Все узнаваемо.
Да. Как о том, что люди очень часто не хотят слышать отзывы о себе. То есть у меня есть мое представление обо мне, когда мне вдруг начинают говорить что-то другое, но нет у меня в моем представлении такого, о чем я считаю, что этого нет. На самом деле оно есть, но если я буду прислушиваться к этому человеку, где внимательно хотя бы его слушать, я вдруг пойму что-то обо мне, то, что мне надо. Вот. И самое главное, все вот здесь есть 5 рекомендаций, ну, в этой книге, а то мы тоже будем говорить все конкретно. Я просто вот не хочу сейчас, вот я очень много рассказывать, мне понравилось, как Сергей выступил, он ушел четко так, коротко все рассказал. И хотя бы, и вот я скажу только еще один заключение пример, чтобы проиллюстрировать. Когда вот он очень долго пытался, своего сына ругал, и он сам Стивен младшего, он, жена его пытались сына, он приходит к сыну в комнату, сына вся одежда, ну, валяется, на полу разбросан. Он ее повесил, потом приходит, сын опять раздеется, все бросил на полу. Мы говорят, ну, решил с ним поговорить, вот всем по-мужски рассказал, что такое аккуратно, с чего она приводит, что если он там в машине там аккуратно себя не ведет, она едет. Сын соглашается, и он видит, что сын хочет это делать. То есть он согласен, он готов этим делать, он готов этим заниматься. Он приходит на следующий вечер, у него опять одежда идет на полу. И тут до него доходит, что его сына просто он не научил вешать одежду аккуратно. Он позвал сына, они вечер посвятили тому, он ему позвал, сказал, как рубашечки вешать, как брючки складывать. И они решили, как это у него была как игра. Они весь вечер играли, они пошли к ним, они вытащили оттуда всю одежду другую, они всю эту одежду сложили аккуратно. Это все, первый раз он с сыном в это поиграл, и все, больше бы у него всю жизнь с сыном не было бы проблем. То есть он, коротко, он, то есть если вы желаете, чтобы ребенок сделал какое-то дело, но я понимаю, что это делать не только к ребенку, но в основном, особенно это видно в детях. Понимает ли ребенок, что он должен сделать? Может ли ребенок это сделать? Это вопрос имения. И хочет ли он это делать? Вопрос мотивации. Я понимаю, что эти три вопроса главные в любом отношении, не только с детьми, но и со взрослыми. Ну и мы на нашем тренинге расскажем вот этот пятый навык, как все эти... У нас будет очень хорошее упражнение на эту тему, и мы посмотрим, как это все в последовательности принимать от и до, чтобы говорить, слушать и говорить от самого сердца то, что ты чувствуешь. И результат, когда мы начнем вот эти применять пятый навык в общении с людьми, вот это он приведет к такому чудесному, как сказать, явлению, он известен во всем, и в том числе и в психологии, как синергия. То есть, ну, о ней мы сейчас поговорим дальше в следующем навыке.
Вот прежде чем про синергию начнем, я сейчас немножко тоже подведу итог по всем этим, ну, как бы, чтобы общая картинка складывалась, да, как Сережа сказал, да, как Леша. Вот вся структура всех этих семинаров, то, что касается семинара, то, что было бы на семинаре и на каждом занятии делать. Вот первый навык про проактивность, когда мы говорим. Это занятие будет посвящено тому, что вы сами у себя сможете обнаружить, каких ситуациях, в каких сферах у вас проактивность уже вам доступна, вы это используете, да? А где у вас, ну, как бы, то есть ничего другого, просто будет знакомый вам навык просто расширять на большее количество сфер. Там, где вы не пользуетесь, вы увидите, что вы могли бы, да? То есть это как бы степень ответственности. То есть если вот так мы еще можем проактивность по-другому. Это то, что я осознаю себя, да, есть ограничения, но по большому счету я причина. Я влияю, я составляю программу, да, как бы я могу. Второй шаг – это миссия. То есть я беру и конкретно эту проблему, программу составляю. То есть этот семинар будет посвящен тому, чтобы вы вдохновились и чтобы вы смогли, придя домой, вдохновить своих близких на то, чтобы собраться, посвятить друг другу какое-то время. Возможно, у кого-то уйдет на это больше времени, у некоторых на это годы уходит. Но, блин, если вы это сделаете, это действительно, ну, очень большой будет прорыв, это важно на самом деле. Да? Когда вы составляете проект, куда мы на самом деле идем. Да? У Нуршевича есть такая смешная фраза. Если вы идете куда-то, не знаете куда, то, в принципе, вы любым транспортом можете добраться. Ну, пофиг, на чем ехать, да, вам все равно, вы не знаете, куда вы идете. Можете добраться, да, на чем угодно. Вот это второй момент, понимать, куда добираемся. Третий шаг, это очень важная штука, да. Вот я причина, я знаю, куда мне идти, и я начинаю идти. То есть третий шаг, это вы воплощаете эту программу в действие, вы начинаете ставить важные вещи на важные места. Кови классный тоже, вот, ну, кто книжку будет читать, может быть, мы на тренинге этого коснемся. У него очень классный пример. Есть какая-то кадушка там какая-то горшок, и в него сложить нужно большие камни, маленькие. Да, маленькие засыпал, большие остались сверху, они не входят. Поэтому сначала мы укладываем самые большие камни. Это то, что является основой моих взаимоотношений с моими близкими, моей реализацией, моей свободы, всего на свете. А потом засыпаем маленькие. И вот на третьем семинаре мы будем осваивать с вами именно вот этот навык. Что в реальности я делаю, вот то, что говорила Александрина, на что уходит большая часть моего времени на самом деле. Честно, просто себе признаемся, на что жизнь уходит, по большому счету. Да? И потом мы уже будем расставлять приоритеты. А что бы я хотела, чтобы моя жизнь занимала на самом деле большое место? Да? То есть это вот третье занятие будет посвящено тому. Четвертое, то, что говорила Александрина по поводу навыков. Да? Все нам знакомы, когда мы делаем... Победил, проиграл, да, я с кем-то строю отношения, я в этот момент выбираю подавить его, или я выбираю сдаться. Я предаю себя и его одновременно, да. Второй шаг – компромисс, третий шаг – вин-вин. То есть мы всегда настроены на то, чтобы найти наилучший вариант. Мы всегда понимаем, что этот вариант точно есть. Он есть. Я просто его сразу не вижу, я обиделся, мне неприятно. Но я все равно где-то в глубине на него ориентируюсь, да. Четвертый шаг, о чем говорил Алексей, быть понятым, тоже очень важно. То есть если первые три, они, вот мы входим в семейные отношения, и чаще всего в наше время отношения таковы, что я очень хочу от этих отношений очень много себе получать. Я не очень готова в эти отношения что-то вкладывать. Чаще всего мы это не осознаем. Ну, каждый из нас, почти всегда. Если у вас было хоть какое-то разочарование своим мужем, своей мамой, кем угодно, это значит, что вы хотите получать, но не очень готовы давать. И вот этот переход от зависимости к независимости, то есть четвертый, пятый и шестой навык, они начинаются только с того момента, когда вы в контакте со своими близкими, со своим партнером, со своим мужем, вы становитесь человеком, который взял на себя полностью ответственность за свои потребности. Вы не зависите от него в том смысле, что как бы он себя ни повел, вы можете найти способ и сделать какой-то шаг, чтобы быть счастливым, чтобы быть удовлетворенным. Да? То есть это вот первые три навыка, это переход от зависимости к независимости. Следующие три навыка, это уже когда собираются рядом двое взрослых.
Лен, то есть пятый навык получается только в моей изобильности, возможно, по идее, да?
Да, начиная с четвертого навыка, вы проявляете те способности, которые может проявить только человек, принявший ответственность на себя, который идет в отношения с готовностью служить, потому что свои потребности он удовлетворит в любом случае.
Фактически бездефицитный, да, пополнение дефицита. Но поначалу, наверное, тяжелая ответственность.
Да, а не может быть не без дефицита совсем, потому что мы, ну смотрите, вот вы можете проснуться и позавтракать, да, но вы не позавтракаете на завтра, на послезавтра, вы утром проснулись в следующий раз, вам опять надо позавтракать. Третий раз проснулся, вы не можете наесться один раз. То есть эти потребности, они возникают каждый раз постоянно. И мы каждый раз ищем способы все более точно, все более глубоко их удовлетворять. Да?
То есть на каком-то... Чтобы отдавать, нужно это иметь. Я это имел в виду.
Нужно быть удовлетворенным.
Ну да, то есть должен быть какая-то наполненность должна быть для того, чтобы была способность принимать другую точку зрения. Потому что если дефицит, то
тем более стремиться ее принимать.
Именно, абсолютно согласна с вами. То есть для того, чтобы человек мог перейти на четвертый уровень, у него должны быть самые большие ямы, самые большие дыры в потребностях, да, дефициты самые большие, они должны быть закрыты. То, только тогда я могу подняться и освоить следующие три шага. Да? То есть следующие три шага это вин-вин, да, когда есть наилучший результат, и я к нему иду. Да? И как бы ни вел себя мой партнер, я могу воодушевить его, я поворачиваюсь в отношении той пазлы, на которую он естественным образом не может по-другому ответить. Он созвучно моему, вот с чем я иду в отношения, автоматически партнер созвучен. Его реакция всегда созвучна тому, какой гранью я поворачиваюсь. Четвертый навык про понимание, да, тоже Леша сказал. И вот шестой это синергия. Вот как можно было бы синергию, вот кратко совсем, самое существо ее дела. Она очень похожа на вин-вин, она очень похожа на наилучший результат. Вот там есть еще одна грань синергии. Синергия, она доступна становится, когда мы, во-первых, с одной стороны, то есть она выше вин-вина стоит, да, то есть мы уже умеем признавать потребности партнера и свои одновременно их видеть, то есть удерживать внимание и на своих потребностях, и на его. И еще один очень важный момент, который добавляет синергии. Мы видим не только потребности партнера и свои, но мы видим еще и особенности свои и видим особенности партнера. Да? Очень привычно улыбаться тому человеку, который на меня похож. Классно, ты мне нравишься. Ну блин, если ты на меня совсем не похож, мне тоже есть тебе большой интерес. И вот это наша способность преодолеть различия. Когда я вижу различия, когда я вижу человека не похожего на меня. Он худой или толстый, он лысый, лохматый, он другой национальности, он говорит на другом языке, у него другая религия, у него может быть все что угодно другое. Но способность человека увидеть в отличиях потенциал, она говорит о развитии вот этого качества. Вы можете посмотреть свои раздавашечки и какой вопрос там характеризует шестой навык. Способность достигать чего-то. То есть вот, ну, любое взаимодействие, оно направлено на то, что есть некая общая цель. Да, вот люди соединяются, допустим, зачатие. А здесь женская природа, она прекрасна, у нее есть какие-то свои свойства. Есть мужская природа. Как бы прекрасна я ни была, да, как женщина, как бы я ни была реализована, есть задача, которую я могу сделать совсем самостоятельно. И есть что-то, рождение ребенка, зачатие, то, что я никак самостоятельно, ну ни при каком раскладе не могу. Да? И для того, чтобы мне сделать, стать частью чего-то большего, то есть я всегда есть как целое, и я всегда есть часть большого. И мое благополучие, моя способность переживать счастье, она, во-первых, определяется тем, что я выполняю то, что мне под силам самой, да, и я выполняю какую-то часть большой задачи. Пока я не согласуюсь с другими людьми, пока я не приму их отличия, пока я не увижу этот потенциал в том, что я не могу этого, зато они это могут. Да, только тогда я могу включиться в это целое, мы можем соединиться и сделать эту работу общую. Да? То есть иногда кажется, есть такие огромные задачи, и так хочется поучаствовать в этом, но я не могу одна сделать это. И нету шансов у меня. Если я хочу что-то сделать одна, но оно мне не по силам, я могу тогда сказать, я совсем не буду это делать. И оно не будет сделано. Да? Но я могу влиться в какое-то сообщество, и все вместе... Вот то, что мы сделали с этим тренингом, да? Я раньше проводила тренинги одна, и, наверное, это совсем другое. То есть, когда группа видит одного ведущего, другого, третьего, у каждого своя грань, у каждого своя какая-то сторона, и вы получаете гораздо более целостное представление. Мы пока готовили этот тренинг, у нас настолько изменились отношения, то есть мы до этого были знакомы, но это совершенно другое. То, что сейчас между нами, это небо и земля. И это только начало, смотрите, только презентация. В общем, синергия – это очень здорово. Вот, спасибо.
Спасибо большое, Диана. Я буду рассказывать про заключительный навык. Он на самом деле не заключительный, там есть еще восьмой навык, есть отдельная книжка про восьмой навык. Но тем не менее я буду говорить про седьмой. Возьму на себя такую аскезу. В физике есть такое понятие энтропия. Знаете, нет только физики. Что она означает?
Мера хаоса.
Ага, мера хаоса. То есть это некое стремление, естественное стремление всего к саморазрушению. То есть все, что может разрушиться, оно разрушается. А разрушиться может все, включая и отношения. Вот. И Кови, он начинает вот эту главу об этом навыке именно с энтропии, с понятия энтропии. То есть мы часто не совсем осознаем, что мы установили отношения, да, как это в этих фильмах, да, показывают там. Они встретились, полюбили, преодолели все препятствия, поженились, а потом жили долго и счастливо. Да? С этого момента только начинается самое интересное. Потому что это как бы вот такая иллюзия, что вот мы достигли какой-то вершины, и все, и мы вот сидим, уж можно расслабиться, дальше все будет автоматически. Автоматически не бывает. Есть энтропия, и эта энтропия отношений, это очень такая, очень жесткая, болезненная вещь. Вот. Поэтому очень важно заниматься поддержанием. Надо вкладывать энергию, силы в поддержание отношений. И вот этот навык затачивания пилы, он об этом. Также есть очень хороший пример, который иллюстрирует этот навык, это эскалатор. Все знаете, в метро есть эскалаторы, да, обычно все едут на эскалаторе либо вверх, либо вниз, да. Но наша жизнь такова, что здесь метафора, она это движение по эскалатору, который спускается, а вам надо вверх. Вот. Если вы не идете очень быстро по нему, то вы движетесь вниз. Если вы остановились, вы движетесь вниз. И проблема еще в том, что с эскалатором все очень очевидно. Я падаю вниз, я как бы мне надо вверх бежать, да, я чувствую, я прикладываю. Я все замечаю, я осознаю уже опасной ситуации, да, что меня внизу там что-то ждет такое неблагоприятное, а вверху что-то ценное для меня. Вот. В жизни все происходит гораздо медленнее, гораздо незаметнее. Я прихожу с работы, сажусь там перед телевизором, вот, беру пиво там, например, да, сижу день, второй, третий, месяц, год, а потом оказывается, что, ну, жена ушла, дети непонятно чем занимаются, а я говорю, а что, а в чем проблема, я же ничего, ну, как бы, все же хорошо было, вот, хорошо не было, просто я этого не понимал, то есть, вот этот эскалатор жизни, он очень медленно двигается, и в этом, как бы, иллюзия такая создается, что все хорошо, надо обязательно вкладывать, находить какие-то варианты, возможности, чтобы вот этот эскалатор, вот эту энтропию, да, ну, как минимум нейтрализовать. Но это тоже не удовлетворяет обычно. То есть это все равно человек, он ищет счастье. Он хочет быть успешным, счастливым, наполненным, вот, изобильным внутренне, да. И невозможно, если вот не вкладывать в это какие-то серьезные усилия, сознательность, не прикладывать свое, добиться этого результата. Также есть очень хороший пример. Я вам сейчас буду все в примерах, так как я много приемлю примеры. Я с трудом держу, когда другие ребята рассказывают, с трудом держу, чтобы свои примеры не начать рассказывать, которые иллюстрируют все эти навыки. Там просто, ну, жизнь такая многообразная, много всего интересного происходит. Я люблю жизнь. И есть такой пример, что человек, вот он стоит и пилит. Пилит, час, другой пилит, дерево большое, он пилит. Почему-то навык так называется, да? И к нему подходит другой человек и говорит, послушай, отстань, ты не видишь, я пилю, я вот... Весь в процессе, не мешай мне. Видишь, мне еще вот много осталось, мне надо пилить. У меня времени мало, мне надо успеть. Такой, да послушай, он говорит, да отстань, мне некогда, я пилю. Вот. И в конце концов он уже совсем выдыхается, он уже чуть не падает, уже. Вот, он говорит, послушай, а ты не пробовал заточить свою пилу? Да? Или вот аналог тоже там вот конкурс лесорубов был тоже, они там все рубили. Вот, молодые такие сильные мужики. И с ним был такой, ну, такой в возрасте уже дедушка, дяденька. Вот. И он так периодически делал перерывы и точил свой топор. И он как бы победил в конкурсе. Потому что вот он выбрал правильную стратегию. Вот эта стратегия, это важная вещь, да, которая позволяет нам держаться на плаву и держаться, как бы, и подниматься вверх в том числе. Вот. И вот это вот обновление, оно может быть как личным, то, что вот здесь у нас на слайде было. Сейчас давайте вот так вот. Компьютерный. Вот здесь вот, да, сферы, четыре сферы. Вот. У каждого из нас есть в жизни вот эти все четыре сферы так или иначе проявлены. Есть физическое наше состояние, наше тело, социально-эмоциональное, не экономические. А экономика здесь тоже участвует. Деньги это тоже некая энергия обмена, да. Неправильно было написать социально-эмоциональное. Вот. Это вот некие взаимоотношения между нами, на работа, там, семья, да, духовные. Это вот наши взаимоотношения с самим собой, с пониманием своего предназначения в жизни, взаимоотношений с вот этой реальностью, окружающей нас, и глубокого такого, ну, на уровне души, да, интеллектуально это вот то, что развитие какое-то происходит, да. И каждый человек, он в своей жизни так или иначе занимается всеми этими сферами. Кто-то занимается там физической йогой, кто-то бегает, кто-то в школе бегал, а потом перестал, кто-то занимался йогой, там два раза ходил, а потом бросил. Вот. И эта сфера жизни, эскалатор, вот эта сфера, он начинает его понемножку спускать вниз. Вот. Незаметно, а потом он говорит, а что у меня какие-то проблемы, там здоровье, что-то меня подводит. Сам Кови, вот он, я читал, он 80 лет, 2 года назад он оставил тело, вот, и он, по-моему, до самого конца занимался по несколько часов физическими нагрузками. Он занимался йогой, он занимался какими-то там, то ли фитнесом, то ли, я не помню, чем, бегом, то есть он очень активный образ жизни всегда вел. И качество его жизни до конца, вот до последних дней, оно было очень высокое. Вот. социальная, эмоциональная сфера, да, это тоже вот у нас всех, мы все люди, у нас всех есть отношения, и эти отношения очень обязательно, очень важно как-то вот их подпитывать. Что-то какие-то хорошие, то, что вот говорила Саша, да, банк любви, постоянно вот этот счет любви пополняет в отношениях со всеми людьми, с которыми так или иначе связаны. Интеллектуальная сфера, духовная, все это, ну, в принципе, понятно,
Миша,
да?
Миша, я не помню, все-таки тогда да? Надо что-то пилу, это вкладываться, подпитывать, ты говоришь?
Тратиться. Да, да, я сейчас объясню. Это
не упаковывается целостность жизни, а обучаться, затачивать пилу, это обучаться.
Не только обучаться, не обязательно, смотри, сейчас я тебе объясню, я просто на пример объясню. Значит,
обучаться.
Обновление, да.
Обновление за счет чего?
Сейчас я объясню. Вот. Есть человек, когда человек живет один, да, рассматривает себя как некую индивидуальность, и есть семья как некое сообщество, да. И затачивать пилу можно индивидуально, а можно в обществе. Ну вот как пример, вот у меня сын есть, да, вот, и мы завели такую традицию. Мы по вечерам читаем «Волшебника изумрудного города». И сначала читал я, ну то есть, как бы я там, я шутил там как-то там. Железного дровосека я переименовал железного аркосека, там, потому что он там волков я назвал орками и так далее. Мы смеялись много и так далее. То есть все такое живо было, интересно. Вот. В то же время я чувствовал, что здесь как бы я один как-то работаю. Вот. И я подумал, а почему бы нет? И предложил сыну читать. Я говорю, слушай, я говорю, хочу посмотреть, как ты читаешь, послушать тебя. Он говорит, ну давай, я тоже хочу. Вот, попробую. И сначала он читал там один-два абзаца.
Да? Ты подумал, за счет чего сын? За счет того, что ты один. Один это работаешь. За счет чего? За то, что ты читал Стивена Кови. И там задача. Вот да. Его, когда читал Стивена Кови.
Да, да, да. А Алексей, ты... можно я договорю?
Нет, нельзя.
Просто я как раз про это все хотел сказать, но так ты меня с языка снимаешь. Спасибо тебе большое. Вот. И постепенно он стал, ему стало интересно. То есть сначала, ну, как он обычный компьютерный ребенок, он смотрит мультики, он смотрит и играет в компьютерные игры, и очень трудно от этого оторвать. Но вот сейчас. Каждый вечер у меня спрашивают, ну что, когда читать будем? То есть для его раньше заставить там лечь вовремя, это было трудно. То есть, ну, как бы вот он не любит там ложиться, он потом поздно встанет, как бы. Хотя, в принципе, вот если мы ложимся, да, он все, он лег, он засыпает быстро. Но вот этот момент, как бы, да, он может до конца, вот там, если бывает такой момент, что мы не проконтролируем его, вот, не почитаем, там, я смотрю, там, захожу в час ночи, вот у него такие квадратные глаза, он все время уже смотрит, ну реально квадратные, я просто в шоке был, когда увидел. Вот. И он все равно смотрит и что-то вот там пытается понять. И там вот этот бред, который там показывают, ну, как с моей точки зрения. Вот, а здесь книга, да, мы с ним обсуждаем. А вот ты думаешь, почему, вот, а как вот, какой они шаг предприняли, чтобы там Урфина Джуса, как бы, вот там, предупредить, ну, их предупредить, там, вот, друзей о том, что там, вот, как они доставят послание, да, кого они попросят, да, ворону попросят. Вот он говорит, а, да, классно, понял. У него мышление включается, у него представляет, у него, как бы, ну, книга, это очень ценно. И он, вот сейчас он читает уже две страницы подряд. Причем две большие вордовские страницы. У нас не бумажная книжка, мы с компьютера читаем. То есть там такие страницы конкретные, там, ну не знаю, минут на 15 чтения. Хотя начинал он с двух абзацев. И он у него все лучше получается, он уже там что-то шутит, он сам какие-то предположения высказывает. Я его постоянно хвалю. Потому что, ну, как бы вот я знаю, что вот, я восхищаюсь, как бы, да, что, ну, причем я искренне восхищаюсь, не так, что я вот там что-то выдумываю, там, да, вот ты такой молодец, и там все сел. Вот, я искренне, я нахожу какие-то вещи, которые ну, действительно для него значимы, для меня. Вот, я говорю, слушай, ты так увлекся, мы с тобой, знаешь, сколько посчитали? Он говорит, сколько? Я говорю, две страницы. Он говорит, не может быть. Я говорю, ну давай посчитаем. Мы посчитали две страницы. Он говорит, ничего себе, ну завтра я еще больше посчитаю. И на следующий день он тоже включает. То есть вот эта мальчик, психика мальчика, она вот так работает. Или пример, как мы с супругой читали Коль, да. Ему 8 лет. А мы с супругой читали Коль. Я прочитал Коль и такой думаю, ну, как бы мне поделиться-то с супругой? Ну, я же хочу, вот, ну, это Кови так прекрасно, а вот как ей-то это все дать, да? Ну, непонятно. И я придумал такую игру, я говорю, вот, слушай, вот, ты можешь, я тебе вот даю книжку, и вот тебе вот маркер такой яркий. И ты, пожалуйста, вот, ты начни читать, и что тебе понравится, вот ты, пожалуйста, вот так вот маркером выделяй. А я потом прочитаю, и мне будет интересно, что тебе понравилось. И я как бы постараюсь понять, да, вот, в чем для тебя здесь ценность. Вот. И потом мы стали так играть, и у нас как-то вот стали обсуждать, и у нас как бы родился какой-то процесс вот осознания, когда вместе вот здесь вот проявляется синергия. То есть мы какие-то вещи, я не мог понять по отдельности, она не могла понять по отдельности. Когда ты начинаешь обсуждать, проявляется вот нечто, некое такое новое понимание, которого ни у меня, ни у нее по отдельности не было. Вот. Это тоже вот проявление всех вот этих принципов. Вот. Ну и то, что Алексей сказал, что я надеюсь для меня, для вот всей нашей команды, общей команды, большой команды, которая так или иначе придет на этот тренинг, будет его проводить или участвовать, этот тренинг станет затачиванием пилы. Чтение Стивена Кови – это тоже затачивание пилы. То есть это вот некие такие вот, некое действие совместное, да, которое всем нам поможет чуть-чуть подняться по эскалатору. Да, да. Даже не просто подняться по эскалатору, а научиться подниматься по эскалатору постоянно. Да, вот это.
Где-то больше новых семей.
Как?
Здесь получается больше новых семейных традиций.
Больше новых семейных традиций, да, безусловно. То есть Кови, он объясняет много примеров, дает прекрасных, удивительных семейных традиций. Мы вот эти традиции начинаем применять в своей жизни, и у нас вот ну, отношения с супругой, отношения там, с сыном, отношения с мамой супруги, с моими родителями, ну, они как-то все новые какие-то грани. Я вот, ну, вот с лета практикую, скажем так, Кови, да, вот, я такой адепт Кови, и, ну, это реально меняет жизнь. Вот тем, чем я хотел с вами поделиться на данный момент. Спасибо вам.
Позвольте, я еще пару слов скажу про традицию, про семейные навыки, и потом Сергей нам разрешит. Мне кажется, очень важный вот аспект, знаете, есть такая поговорка, чтобы вырастить королеву, начните с бабушки. То есть вот есть, вот мне хотелось бы вот эту всю систему. Сереж, будь добр, сделай, пожалуйста, с пилой кружочек. Вот у Кови, ну вот насколько я поняла, да, вот пила и вообще вся вот эта система вокруг, у Кови вот, очень важно, чтобы целостность вся, она была, вот чтобы вы себя ощущали не единицы, не просто моя семья, это я, там, моя мама, папа там, и так далее, мои дети, мой муж, а целостность, вот есть некая родовая система. Есть мои предки, есть какие-то прошлые поколения, да, есть мои бабушки, дедушки, которых я знаю, есть мои дети, дальше это все идет. И вот какое место, вот каждый из нас, это развилка этой системы, какое место, какую работу я в своем роду выполню вот в этой жизни, да, так и дальше пойдет этот род развиваться. И очень важно понимать, что вот чтобы родилась королева, да, нужно с бабушки начать, вот чтобы мои поколения дальше шли, действительно, ну, свет какой-то несли, очень важно мне сейчас вот повернуть куда-то это направление. И Кови, вот, Саш, скажи, кто его был? Кови был такой же потомственный, то есть
да,
у него дедушка или
кто-то? Да, у него дедушка был апостолом какой-то, вот, ну, я не помню, как он называется, вот этот церковь.
Иисуса Христа последних дней.
А, вот это.
Апостол.
Апостол, но это значит, что очень авторитетным лицом.
Типа епископ.
Это церковь мормонов. У них церковь, правильно, 12 апостолов, которые здесь на земле, которые тут
собирают. То есть, понимаете, вот был какой-то человек, и у него потом родился Кови, а у Кови потом еще 52 человека. Да? То есть вот, и получается, каждый из нас, мы можем стать в нашем роду тем человеком, той душой, которая может повернуть движение этого. Вы можете посмотреть на своих родителей, просто сейчас вспомнить их, и на их родителей. И что это было ли за люди, насколько они были реализованы, жили ли они ту жизнь, соответственно, их навыкам, их талантам. То есть, вот, смотрите, было совсем другое поколение. Наши бабушки, там война была, задачи были вообще другие. Просто выжить надо было. То, что они выжили, то, что они смогли, хоть как... Вот я вспоминаю, моя бабушка, она 27-го года рождения. И то, как она жила, она была в оккупации, маленькая девчонка, кстати, 14 лет или во сколько там, оказаться на Украине в оккупации. Она выжила, она родила троих деток. Да, кому-то из них, возможно, не хватило любви, кому-то, возможно, не хватило принятия терпения. Но они живые. И то, вот, ну, вот в психологии называется травматики, да, то, какие были травматики наши бабушки, а наши родители, гораздо меньше травматики. А посмотрите на нас. Мы не знаем, что такое топить печку и в холодной воде стирать там детские пеленки. Нет, мы машинку закинем, нам легче гораздо. Вот то, что они смогли выжить, у нас сейчас другая задача, нам выживать не надо. Мы можем большее сделать. Да? Они дали нам возможность, а у нас следующий шаг. Ну вот.
Да. А если вспомнить, что общество состоит из семей, то получается, что мы можем, ну, вот как бы вклад каждого из нас, то, чтобы общество изменилось. Ну и вот эти знания, как бы, они распространяются, это как свет знаний для практики. Да? Вот чего нам всем и желаем. Изменить общество.
Спасибо вам большое.
Ну, я, в принципе, я там не закончил чуть-чуть то, что я рассказывал, но Ульяна, в общем-то, сказала вам про традиции и про семью. Единственное, что я вот могу историю чуть-чуть добавить, что в одной телепередаче показывали двух заключенных. Они в тюремных пробах рассказывали о том, какие они стали замкнутыми, сидя в тюрьме, какие они стали эгоистами, что они, никто их не беспокоит, никакие проблемы других людей, какие-то страдания, и что они
просто на людей мы смотрим как на вещи. Помогает нам этот человек как-то получить то, что мне надо, или не помогает. А потом, и в принципе жизнь большинства людей, она похожа на жизнь этих заключенных. Мы, люди друг друга в основном не слышат, не видят, не чувствуют, не понимают, не любят. К сожалению, используют, да, как-то, надо любить людей, да, а вещи использовать, а любить людей, а, к сожалению, у нас наоборот. Мы любим вещи, а людей используем. Но потом дальше произошел интересный момент. Этим заключенным, каждому в отдельности, рассказали о том, как жили их родители, деды и прадеды. О том, с какими трудностями они сталкивались, как они боролись, как они побеждали, или как они терпели какие-то поражения, как они проходили через трудности. И интересный момент, что в сердцах этих людей произошло определенное изменение. И когда их уже показывали второй раз, они говорили перед камерой уже по-другому. Они говорили, пусть, да, я понимаю, пусть я совершил какие-то серьезные ошибки в жизни. Пусть я, может быть, даже никогда отсюда не выйду, но на этом жизнь не заканчивается. Я могу оставить после себя след. Я могу что-то сделать для своих потомков. Я могу как-то начать вот прямо сейчас жить по-другому, что потом, допустим, мои какие-то родственники, они потом узнают, что у меня были такие трудности, такие проблемы, но я смог измениться, и вот, а для них это будет определенным примером. И когда им показали вот про их родственников, их как бы включили в семью. Потому что семья есть у каждого. И эти люди, у них проснулось, когда они почувствовали себя частью семьи. Хотя, ну что, да, человек сидит в тюрьме, кажется, вот шансов нет. Но вот именно вот это ощущение, оно включило в них совесть и надежду. И выражение их глаз стало мягче. И также каждый человек вот сейчас, каждый может включиться, каждый может начать вот прямо эти изменения, прямо вот сегодняшнего дня, вот прямо сейчас. Каждый может заглянуть в свое сердце. И там последний слайд мне надо поставить, пожалуйста. Каждый может заглянуть в свое сердце, и каждый может начать это путешествие. И как сказал Стивен Кови, там последняя фраза есть. Там просто долистать надо до конца. И по большому счету, все живые существа это. Нет, это не то. Это презентация первого урока. А там надо презентацию.
Сейчас
ладно. Неважно. В общем, по большому счету, весь мир, все живые существа – это одна большая семья Господа. И как Стивен Кови написал в конце своей книги, что вся наша жизнь – это в сущности возвращение домой. Все, спасибо.
Ну, я еще пару слов скажу. Честно говоря, даже как-то расходиться не хочется. Хочется офигенно добавить. Я хотел чисто организационно сказать, просто напомнить, что наш тренинг будет проходить с Энергией по Гагарину 28. Они здесь. Я надеюсь, что там в раздаче материале лифта будет как туда добраться.
А во сколько?
На чем доехать.
10 или 10:30?
10. 10:10. Вот здесь у нас, это у нас сегодня просто, потому что немножко нас подвинули.
10 до 2.
Да, 4 часа. Да, там будет в конце тренинга такое, скажем так, угощение ведическое. И формат, я думаю, что вы все знаете, да, у нас будет 8 встреч по 4 часа, с 10 до 2. Первый этап в декабре будет, 13, 20, 27 декабря, то есть 3 субботы. Второй этап в январе будет, только 17, 24, 31. И третий этап 14, 21 февраля у нас будет заключительный. И у нас этот семинар будет платный, чтобы наши все организационные расходы покрыть. То есть я напомню, что в принципе у всех есть вот такие вот. Нет, да?
Можно взять
тут. Можно на сайте взять, можно они с Энергией есть. А у нас сейчас минут, сейчас мы посмотрим, у кого нет, мы раздадим, потому что вся информация здесь есть. То есть с человека 2500 это полностью за 8 встреч, то есть это получается намного удобнее. Это с человека 2500 рублей, с парой 3500. То есть если пара, это имеется в виду не семейная пара, это просто вы приходите в паре с кем-то. Потому что люди собираются создать союз. Просто вместе, просто с кем-то привели друга или подругу. То есть 3500 с парой это за всех. Можно оплатить за каждую встречу отдельно. Это будет 450 рублей с человека или 500 рублей с парой. За всю пару. 500 рублей за всю пару. Я думаю, да. Дочь с мамой. Оля, у нас дочь с мамой тоже пара. А Ульян?
Да.
Но же дочь с мамой тоже пара.
Конечно, если любые, не обязательно,
любая семья.
Вы можете просто прийти с человеком, который вам дорог, вы пара, вы пришли вместе, вы можете быть подругу, друг, коллегу.
Суть-то в чем? Семья, если в большом смысле брать, это не обязательно родственники. Это семья, вот у нас вот здесь, вот, в общем-то, семья. И все вот эти законы, то, что мы говорим, это применимы к нам. В любом, где собираются, это семья. У нас вот в клубе психологии 3000 семья. Наука жизни, где мы все учимся, высшая школа, там, психология, это тоже семья. То есть это все идет вместе. Оплатить, в принципе, можно сейчас.
Если какие-то есть вопросы, можно задавать, если кто-то дорогой, то смотрите, что время.
Ну, все спрашивают, а мы все готовы ответить. Телефон у нас на завтрашнюю презентацию здесь, да? Если есть какие-то вопросы, на каком телефоне звонить? А, телефон у нас есть, у вас материал. У нас же, обратите внимание, что у нас вот где наши фотографии все, там внизу есть телефон. Телефон каждого. То есть либо вы можете позвонить, и интересующую вас информацию, мы все дадим. Если вдруг кто-то не знает, мы вас направим к тому человеку, кто в этом компетентен, знает.
Еще такой момент, мы опубликовали всю контактную информацию, как бы, как некую такую поддержку в будущем, потому что, ну, когда люди начинают заниматься своими взаимоотношениями, часто это происходит, исцеление происходит через кризис. Вот. И то есть мы как психологи какие-то люди, ну так или иначе знакомые с какими-то вот, с наукой с семейной, в том числе взаимоотношений, мы можем оказывать какую-то поддержку, если это будет вам необходимо.
Спасибо.
А чтобы не было кризиса, приходите в клуб психологии 3000. Во вторникам среда, вы общаетесь. Он у нас с энергией, во вторникам среда вечером занимается.
Синергия, да, как раз шестой.
Без кризиса движения нет вперед.
Да.
Главное правильно относиться к
ним. Да. Это главное в IT, это главное в
IT.
Все, спасибо большое.
Спасибо вам.
Здесь... Всем дали вкусненькое угощение.
Да, вы можете делиться этой информацией, звать своих друзей, знакомых, кто готов. Но я думаю, что это какой-то степень готовности демонстрирует ваше присутствие.
А не знаю, может что-нибудь снимем, что-нибудь нет.